Значит, тема мышей Ахрона. Да, тема Машеха. И, ну, мы прошли несколько тем, сейчас мы пытаемся войти больше в это дело. Значит, в прошлый раз мы что говорили? О зарождении Машеха, да? В чем суть зарождения Машеха? Это же мы говорим. В принципе, мы сказали несколько принципов, которых их надо понимать, что тогда нам будет понятно дальше. Потому что мы сейчас хотим перейти вот к самой, к сути Машеха, в смысле... Не к сути Машеха, а к тому, как будут к сути Емота Машеха, времен Машеха. Обычно, когда рассказывают про Машеха, приводят, значит, все то, что написано в книгах о том, что будет, когда придет Машех. И это называется Емота Машеха, время Машеха. Все, что вот рассказывают, и про это много есть на разных мидрашим, и много мидрашим, и много пророков сказано. И вообще много вещей, как мы говорили в прошлый раз, многие из них довольно противоречивые и малопонятные. Что-то понимают, что-то более понятно, что-то менее. И обычно, когда приводят какие-то отрывки из пророков или из мидрашим, которые более или менее, они как бы мы можем понять, о чем разговор. А так в основном не совсем все понятно. Как? То есть, что непонятно, суть нам должна быть понятна, это то, чем мы занимаемся обычно, я пытаюсь объяснять суть вещей. А вот как на самом деле все это будет и так далее, это не совсем понятно, то, что мы в прошлый раз читали в Рамбам, что в общем-то нет необходимости входить в это, изучать это специально, слишком и так далее, углубляться, потому что все равно ничего не дает. Когда мы придем, мы узнаем. А сейчас нет. А и почему у нас нет точной информации, как что точно будет? Ведь здесь много записано, скажем, в пророках и так далее. Потому что нам не дошла традиция полностью. То есть, как мы говорим, что все знание наше основано на традиции. Не то, что там мы же не судим по каким-то текстам или так далее. Мы не находим какие-то в раскопках какие-то там... отрывки каких-то это, а потом по этим табличке с разными записями, неизвестно кто, неизвестно кому, неизвестно что написал, и по нему судим о истории древнего мира. У нас же это не так. Мы судим о истории древнего мира по свидетельствам очевидцев. И не просто свидетельства, а свидетельства многих очевидцев. Когда их было много очевидцев, они свидетельств и так далее, тогда мы можем об этом говорить. Как относительно самих событий, как они произошли, так и относительно знания, которое мы передали, если мы можем на него полагаться, не можем на него полагаться. Оно должно быть передано нам в традиции. Это мы называем традицией еврейской. То есть не то, что принято в мире называть традицией, но есть путаница с этим делом, не будем в это входить. Во всяком случае, это что мы обычно... И мы не полагаемся там на разные записки, которые там нашли и так далее. Нам нужно знать по-настоящему. А по-настоящему знание мы должны получить традицию. То есть само знание, которое дали нам знающие люди, которые получили это от знающих людей и так далее. И вот по поводу прихода Машеха и объяснения всех этих псуким, которые есть в пророках, нет такого полного знания. Есть отрывочное знание какое-то. И поэтому то, что даже мудрецы говорят про это дело, они говорят с точки зрения оценки, а не потому что вот точно они это получили, так они сами говорят, и поэтому мы видим много противоречий и споров по этому поводу, и поэтому не так принципиально. В принципе, это не так принципиально, но все равно знать-то что-то надо, хотя бы что-то, основные принципы можно понять. К тому же и у меня-то как бы здесь я стараюсь понять суть вещей. Поэтому для понимания этой сути мы должны несколько вещей вспомнить из того, что мы говорили. И это как бы дает нам вот это вот понятие сути, что же это такое. Что же такое Машех, а в данном случае, что это такое Емота Машех, времена Машеха. И тогда мы сказали так, что в общем-то, как мы это с самого начала сказали, вся история, не история человечества на Земле, это всего лишь маленький фрагмент в истории, а вот вся история мироздания, она разделяется на три этапа. один этап сверху вниз, как мы говорили, из бесконечности к нашему миру, что это, ну, история тоже трудно назвать, это как это, как происходило с, да, путь, да, снисхождение духовности к нашему миру и так далее. Вся эта история, как мы пришли из бесконечности, пришли к этому миру. И почему, и зачем, и как, и почему именно так, и так далее. Мы это подробно разбирали. Потом история нашего мира, то есть здесь на Земле, что она конечная сама по себе, тоже мы разбирали. И другая это история с история другая, это уже после прихода Машиха, поднятие снизу вверх, она снова переходит в область духовных миров. То есть вот какой-то этап у нас вот в жизни, это находится здесь, в этом мире. А вот то, что было в начале, и то, что было в конце, и то, что будет в конце, это мы не видим. Это не находится в рамках нашей вот, возможности увидеть вот в этом мире. И об этом мы должны как-то получить знание, если мы его, оно у нас есть, так оно у нас есть. Да? И об этом мы говорим, как бы три этапа. Это также касается лично, это мы говорим вообще истории. Но на самом деле это касается также лично каждого человека. Так меня недавно кто-то спросил. Там, ну, о разных проблемах человека в жизни, трудностях, судьба, ну, раз тяжелая и так далее, да, судьба у людей, ну, я могу понять эту вещь, да, это бывает человек, что бы он ни делал, что бы ни пытался, судьба такая тяжелая и так далее. И вот несправедливость, и непонятно вообще почему и зачем. Я им дал такой же ответ, говорю, смотри, для того, чтобы дать полную оценку тому, что происходит сегодня, надо знать три вещи. Почему это происходит, то есть для какой цели человек родился, какой смысл, то есть то, что было с человеком до того, как он родился, то, что происходит с ним в этой жизни, и то, что будет происходить с ним в следующем, после смерти. Вот тогда мы можем как-то понять, оценить события, хорошо это, плохо, тяжело, не тяжело и так далее. Тогда можем оценить то, что происходит с человеком. А без этого у нас только есть обрывочное знание, какая-то обрывочная картина какая-то, только вот того, что мы видим перед собой, и все. И на это мы хотим вдруг дать ответ, а почему происходит так, а так это несправедливо или справедливо, а почему творец, а почему то, почему все. Всякие эти вопросы, чтобы их понять, надо видеть полную картину, ну как в любой вещи, да, в любом знании, в любом исследовании, в любой науке. Когда видят полную картину, тогда есть ответы на разные вопросы. Когда видят только часть картины, то нет ответа на много вопросов. Это понятно. И это значит, и также, в общем-то, с миром у нас получается. Если мы посмотрим хорошо, это параллельно миру, да? Что вот есть мир, этот этап истории, который проходит здесь, вот на Земле, то, что мы видим, это как бы жизнь человека. История духовности. До возникновения нашего мира, это длинная история, про которую мы говорили, это то, что как бы было до рождения, назовем это так. И история, которая будет после прихода Машиаха, это история как бы после смерти. Да? Ну, лично у человека. Да? Так что мы видим, что точно так же, как у человека есть три этих этапа, точно так же у мира есть три этих этапа. Да? Только надо знать, что и как. Что к чему. Так вот этот вот, и так мы более-менее вот, в последней лекции говорили о истории в этом мире. И как бы должны сейчас перейти к описанию вот этого, то, что называется Имота Машех, время Машеха. Теперь здесь надо понять, что тоже мы говорим о времени Машеха в нашей истории, в нашем мире, а не в духовности, когда будет, что это будет после прихода Машеха. Это называется... Время совсем другое, называется Улям Аба. И мы, чтобы понять вот эту вот ситуацию, да, вот этого, да, имота времени Машеха, мы просто будем учить Рамбам, то или иное, насколько полно или не полно, насколько у нас получится Рамбам, что Рамбам подробно это описывает. И вот это говорит о имота Машех. А кроме этого, и мы это потом уже впоследствии, думаю, чтобы наше рассмотрение было полное, так мы, значит, начнем что-то рассказывать про историю, которая будет после прихода Машеха. И это называется Улям Аба. И там тоже есть Рамбам длинный, разбирает, что это такое, Улям Аба и так далее, вся эта история. Это. Рамбам дает такую очень общую информацию, поэтому я как бы беру Рамбам, я так сейчас много учу Рамбам. И он как бы дает полную информацию, правда, вкратце и совсем так это, ну, настолько, насколько можем дополнить сколько других источников. Так, в принципе, сейчас мы разбираемся именно прихода Машиха. То есть, это в принципе, приход, значит, Шимота Машиха, это переход от нашего мира к миру Улямаба, будущего мира, мира грядущего. На самом деле, это как бы некоторый процесс. И там, видимо, будут большие изменения. И вот эти вот не, на некотором уровне это изменение уже выводит из рамок нашего мира. И там тоже есть много разных споров, как и что, на каком точно этапе. Ну, до конца мы не сможем все объяснить. Ну, хотя бы общую идею. Я в принципе, не то, что вы хочу все сказать, как оно будет, а только понять суть, что должно быть и как оно, да, как оно должно быть. Вот, понять суть этих вещей. Наверное, вот переход в полном смысле, переход от мира нашего к миру будущего мира, ну, да, мира грядущего, как называют на русском, Аулямаба, оно начинается с оживления мертвых. Да, как то, что написано, что будет оживление мертвых, и тогда, по всей видимости, уже другая история. Это там уже, это выход из природы. Полностью. То есть мы уже выходим из мира природы и находимся на другом этапе. И тогда мы говорим про другую историю, улям-аба. Да? А все, что до этого, по всей видимости, еще относится к нашему миру. И хотя тоже там не совсем все так будет, как это, не очень природно, мы это увидим. Эта природа не очень природной будет, да? Как, во всяком случае, как мы это понимаем, этот вопрос мы тоже должны понять, почему и зачем, есть об этом спор, и Рамбам об этом пишет. И вот эти вот, и это время будем называть Имота Машех, времена, да, как это, дни Машеха. Попробуем понять более или менее, насколько это, да, почему именно так, что именно произойдет на этом этапе, и почему именно так, да, а потом, значит, после этого. То, во всяком случае, как бы это ни было, мы так начнем смотреть немножко в Рамбам, да, и приближаться вот к пониманию разных вещей. То, и говорит Рамбам так, со мной, это 11-й перек в Илхот Млахим у Мельхамот, да, есть такое, как это, Илхот Млахим у Мельхамот, книги Шофтим у Рамбама. Да, Амелеха Машея хатит для Амоту Лягзир Малхут Бей Давид Левишна. Значит, говорит он, царь Машея должен встать и привести царство Давида Левишна. Левишна, значит, к его первоначальному состоянию. Амимшала решена, правление первое. Выбуне Мигдаш и строит храм. Умикабес Нитхе Исраэль и собирает Нитхе Исраэль, расселенных евреев, расселенных по всему миру. Выхозрим коля мишпатим баямав к шаим и кодам. И возвращаются все суды, все правила суды, я знаю, что он имеет в виду, в дни его, как оно было до этого. Макривим курбанот, приносят жертвоприношения. Восин шмитин в Йовлот, и будут шмита в Йовель, то, что сегодня мы делаем только дарабонан, а потом будет, значит, Йовель, это 50-й год, 7-й год. И 50-й год, то есть законы, связанные с землей, кахоль мицвота, ну как все это сказано, как все это сказано в Торе. То есть он, в принципе, вкратце привел нам вот эту вот вещь, что, в общем-то, везде приводится длинно и подробно эта вещь. Да? То есть, ну, на самом деле, то есть, принцип, который мы должны понять, что нам здесь говорит Рамбам, это то, что приход Машеха, к чему он, что это приводит. Это приведет к тому, что возвращается заново ситуация, которая была при Шломо Мелех. Да? Это мы должны понять. Шломо, в смысле Давид, ну, мы здесь говорим про Шломо, потому что Шломо построил храм. То есть вернется обратно ситуация, которая была в тот момент, когда Шломо построил храм, что это был расцвет еврейского государства, ну не будем называть государство, понятие государства такое, да, и рассвет еврейской действительности в нашем мире. И это первое то, что он говорит, придет храм, будет храм. Точно как он придет, как написано, что на самом деле третий храм, он придет уже не под люди его построят, а он спустится в огне с небес и чудом, и так далее, там много еще разных вещей рассказывают, не будем сейчас в это ходить. Но, в принципе, мы возвращаемся как бы к первому, и когда придет Машиах, возвращаемся, кроме всех других событий, которые написано про это, мы еще и коснемся, мы возвращаемся вот это к сути, суть, что вернется храм. Вернется храм, евреи соберутся в Израиле, и тогда и будут законы Торы так, как они должны были, как они были тогда, или как они, то, что они должны были, должны быть. Что это значит? Это первый вопрос, который возникает. Что значит придет храм? Мы что, обратно вернемся во времена Шломо, как это сегодня говорят, да, государство Аллахим мы хотим построить. Как это, религиозное засилие хотим сделать. Построим храм, будем приносить жертвоприношение и так далее. Многие там скажут еще разные вещи, то жертвоприношение вообще кто-то подумает, это что-то очень плохое и так далее. Во всяком случае, это что мы говорим. Да, что вот то, что здесь сказано, то есть как бы вернется эта ситуация. Почему она должна вернуться? Почему? Потом будут дальнейшие события, и до этого, и после этого, посмотрим каким-то образом. Будет еще много разных событий. Но, в общем-то, суть, как Рамбам обычно приводит суть, вкратце, это возвращение храма. Что это такое? Почему это необходимо? Придет Машиах, что же такое Машиах, мы понимаем. Освободить евреев от разных бед. Ну, вот по-простому люди понимают. И это в каком-то смысле записана такая идея, что Машиах придет освободить евреев от порабощения других народов, и там будут много войн, и будут еще много-много разных вещей, которые сказаны. Да, и, ну, спасение, спасение, а при чем здесь храм, жертвоприношение и все прочее. И здесь мы должны понять. Судя, потому что это одна из главных вещей, которые мы вот до сих пор все время говорили эту вещь. Что на самом деле Машиах сам по себе, он выражает суть единства еврейского народа, как мы сказали. Помните, да? Суть единства народа. То есть не то, чтобы придет какой-то человек и всем сделает, значит, я знаю, такую, как это, спасет их и так далее. Машиах, он приходит как проявление единства еврейского народа. Это суть. То есть, это как бы воплощение еврейского народа. Как мы сказали, что Машиах, он включает в себя все души еврейского народа. Он, в принципе, включает в себя весь еврейский народ в целом. Но это когда еврейский народ, он един, когда он целостный. Что такое единство? Мы сейчас пройдем это дело. И он как бы един целый. И тогда появляется Машиах как результат этого. Он проявляется в виде отдельной личности, которая получит особые качества, которые должен был бы обладать еврейский народ, если он как единая личность. Скажем, если возьмем еврейский народ как единая личность, каждый еврей, у него есть один там инженер, другой там еще кто-то, ученый, там раввин, там еще так далее. У каждого есть какие-то свои особые качества и силы, но когда он весь вместе, то значит он должен включать в себя все качества. Он должен в себя включать все преимущества, все силы, все это внутри как бы это вот весь еврейский народ. Так это проявляется в этом человеке отдельном, что он из себя представляет еврейский народ. Так, в принципе. Это приводит, сразу вам приведу здесь, да, то, что сказано из пророков, да, то, что сказано в пророках о сути еврейского народа, о Машиахе сам по себе. Что это такое? Что это за Машиах? Да. Как это приводится, что он обладает особыми качествами. И где это мы сейчас скажем? Очень много, то, что сказано про Машиаха, это книга Ишаяу. Кроме этого есть еще во многих других. Но вообще написано очень много. И приводит он и говорит такую вещь. Да, выйце хотер мигеза и что? Знаете, может, я прочитаю на русском даже попроще, не знаю, насколько это, да? и выйдет отросток из ствола Ишая, и Ишай это отец Давида, выйдет отросток из ствола Ишая, то есть имеется в виду про Моше будущее и так далее, и даст плоды побег от корней его, и снизойдет на него Дух Господень, как это написано на иврите, на русском так это, Нахалав Руах Ашем, спустится на него Дух Всевышнего, Руах Ашем. Рох, мы знаем, что такое рох, да? Духовная сторона человека, духовная сторона, рох Ашем, спустится на него. То есть это особое качество знания, постижения, которое окажется на нем. Рох Ашем и рох Ица. Ица, ну здесь на русский переводят, как здесь переводится, снадет на него Дух Господень. Дух мудрости и понимания. Значит, да, ро, хохма у бина. Хохма и бина, это значит мудрость и понимание, в общем-то, так надо, только надо объяснять, что это такое в отдельности. Рух, ица и гвура. Ица это типа совета, осознание, скажем так, у гвура и сила. Гвурох, да, твират ашем. И дух знания, и страха перед Всевышним. Вейриху байрат ашем, вейриху байрат ашем, было ли марэ инав и шпот. Вейриху байрат ашем, было ли марэ инав, как он здесь переводит, исполнит он его духом боязни Господня, и не по взгляду глаз своих будет он судить, а не по слуху ушей своих будет он решать дела. То есть имеется в виду, что тогда эти качества, которые у него будут, они особые совершенно, которых нет у людей. На самом деле эти качества должны быть у людей. То есть в принципе не так. Они должны были быть у человечества, то есть у того, кто включает всю суть человека. А это мы сказали, Адам Аришон первый человек. И мы сказали, первый человек это собрание всех душ еврейского народа. И вот этот первый человек, он как бы включает в себя все души, которые находятся в него. И по сути, как мы сказали, что если бы он повел бы себя правильно, то тогда он был бы Машиахом сам для себя по сути, как единство всех душ, которые внутри него. И эту идею в принципе выражает Машиах. И тогда он должен включать в себя все те качества, которые должны быть присущи вот этому одному единому большому человеку. И это значит все. Все это, да, и сказано, что он когда будет судить, он будет, да, как это он будет судить, и будет судить не по взгляду глаз своих, как его будет судить, и не по слуху ушей своих, да. Но будет по правде судить он бедных, решать справедливо. Как здесь? Ну, на русском как-то это выглядит не совсем так. Вейрихо байраат ашем велоли марайна. То есть он будет видеть человека, когда он будет судить людей, события или что-либо, не тем путем, как у нас это принято. У нас это принято как? Что мы оцениваем ситуацию, мы видим факты, и пытаемся понять принцип этого, почему это происходит, да, почему там я вижу какие-то улики для человека, я хочу и предполагаю, что он сделал, что он не сделал, и на этой сути строится суть сегодня. Судья слышит, видит разные факты, прислушивается к свидетелям, к человеку, и потом предполагает, что бы должно было быть, чтобы вот в результате чтобы удовлетворить этим явлением. Но у него будет другой взгляд. Он будет видеть саму суть начала, то есть он будет видеть, почему это происходит. Он не будет судить о событиях по вот этим вот внешним проявлениям, то что, а будет знать. Это называется рех вейрихо байра. Это называется, что он как бы нюхом будет определять. Так здесь определяется нюхом, как на русский переводит. На русском плохо это видно. Исполнит он его духом боязни Господа. В смысле, суд так, не очень понятно, что он говорит. Но как если на иврите мы читаем? Вирихо байрат ашем. То есть он как бы, как это, духом, не духом, как это, по запаху, назовем это обаяние. То есть не обаяние физическое, то, что мы имеем в виду, а это способность видеть корень вещей, которые сегодня нам недоступны. И таким образом будет оценивать ситуацию, оценивать людей, судить и так далее, и так далее. То есть вот эти вот да, потом надо понимать, что значит в нем будет мудрость, будет понимание и так далее. Все это говорит о том, что у него будет, уже не будет тот путь знания, постижения, как у нас, что мы идем от внешнего к внутреннему. То есть мы видим внешний мир и пытаемся понять, что же там стоит в корне. А у него будет противоположный путь. Он будет видеть корень, и об этом и будет показывать, объяснять результат. То есть не идет от результата к причине, а от причины к результату. Это совершенно другое. Это особые качества, которые... Они, в принципе, должны были быть по природе, если бы человек был совершенен полностью. Не просто человек, потому что один человек, каждый человек, он выражает только какую-то частицу, скажем, большого человека, общности всего человека. Поэтому даже когда у него будет большая мудрость, там, пророк или еще кто-то, да, у него она будет только в каком... Ну, пророк это немножко по-другому, но, во всяком случае, даже когда у него будет какая-то большая мудрость, она будет только какая-то часть этой мудрости. Но если мы говорим о общем человеке, и он совершенен, то тогда к нему должна быть мудрость полная. И вот это вот воплощение этой полной мудрости всего, как бы, общего большого человека, и это будет в этом проявляться в этом ашейхе. Поэтому он будет человеком уникальным, совершенно другим. Можем сказать, неестественным, но это не совсем так, он будет человек. Об этом есть здесь, да, вот это вот, действительно, как это правильно понимать, потому что здесь это связано со спором, который есть у мудрецов, что будет во времена Машеха. Если во времена Машеха будут открытые чудеса или не будут открытых чудес. Да, если природа изменится во времена Машеха. Это что Рамбам пишет дальше. Лояле, алиале, алиале, вшибаймота Машехи ветель давар миминхаго. Говорит, не поднимется твоей мысли, в твоем сердце мысль. Ты не должен подумать, что Машех аннулирует что-либо из пути мира. То есть, Минмаго Шалюлям, что как будто бы аннулируется природа. Нет, говорит он. Давар каминхаго шалюлям, о и ешам хидуш бамаса берешит. Или какое-то будет обновление в мире берешит, в смысле будет какое-то чудо, изменение. Конечно, нет, он говорит. Элеулям каминаго олех, но мир будет по своей природе, так он пишет. И это спор, это огромный спор среди мудрецов, что он имеет в виду. Когда сам он тоже приводит, и то, что вот скажем, хотя бы насчет самого Машеха, явно у него будет те качества, которых мы не можем, да, нет обычного человека. Да, а что, а как же так? И там есть так много противоречий с этим, да, сразу здесь Равид с ним спорит, Равид это один из мудрецов, который был, как это, оппонент, основной оппонент Рамбама, и он написал, как бы, эти, ну, свою, как бы, книгу, что она заметки на книгу Рамбама, и эти две книги печатаются вместе. Везде пишется Рамбам, и где Райвит с ним спорит, там же прям внутри Рамбама записано. И так тот, кто учит Рамбама, сразу же учит его и его оппонента одновременно. Так это, ну, в еврейской обязательно, в еврейских книгах, так во многих местах оно и приводится. И там же он сразу же приводит и говорит, не может быть так. Почему? Валокату батара вы ижбати хаяра амин арец. Вот ведь написано в Торе. Ишбати рая хаяра амин арец. Я вот аннулирую плохого зверя в земли. В земле не будет плохого зверя. То есть, как это сказано, он сказал это вкратце, а в пророках это написано подробно, и это то, что сам Рамбам приводит здесь же и говорит. И вот то, что написано в Ишаяу, в Гер Зеевен Кевес, и как это, и Гер, в Гар Зеевен Кевес, и будет жить волк с овцой, в Инамерен Гди, и леопард с ягненком, и рбац в Машалих, и так далее. Он не приводит, на самом деле это длинная история сама по себе, где-то здесь записано, это где это, да... Вышаяо. Да, как там написано, где это в Ишаяу дальше сказано, и волк будет жить рядом с ягнецом, я на русском читаю, легче это, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, лев вместе с теленком, да. Да. Лев вместе с теленком, и маленький мальчик будет водить, и волк, и телец, и молодой лев, будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будет корова с медведем, детеныши их лежат будут вместе, и лев будет есть солому, как волк, как бык. Да. И там дальше еще написано, пора бы добрый. Чешуяну Кархур Петен. И еще там дальше написано много разных вещей в Ишаяу. Получается, это приводит, это сам Рамбам приводит это дело. И тогда получается, да, это что это значит? Приходит и рассказывает нам, что там будет, не будет диких зверей, а бык будет, лев будет кушать траву, как вместе с быком, и не будет нападать на детеныша, и так далее. Все это, если это справедливо, если это написано, то, что будет во времена Машеха, это явно нарушение природы. А как Рамбам приходит и говорит, что не будет нарушения природы? Мир будет идти по своему обычаю, так говорит Рамбам. А, и с ним спорят все, как это может быть. И тогда, на самом деле, сам Рамбам, он приводит объяснение и говорит, что все, что написано вот про этих, там, лев будет с этим и так далее, имеется в виде аллегории, что на самом деле это говорится о народах, которые одни будут притесняют других, и в то время уже не будет этих притеснений и так далее. Это то, что он говорит. Но на самом деле, в любом случае, он говорит каминхагомай, что мир, он ведет себя по своему обычаю, даже если не так. Но все равно, как бы мы ни смотрели с его точки зрения, это проблема, как может быть. И здесь мы все мифаршим приводят и говорят, что на самом деле это спор в Талмуде. И Рамбам, он считает, то есть принимает точку зрения как не как Шмуэль, что Шмуэль считает наоборот, он считает, в море это спор по этому поводу и так далее. Значит, в принципе, это два взгляда как бы на мир, то, что будет. Мой учитель здесь объяснял такую вещь, что на самом деле то, что он пишет, каминхагоногег, мир ведет себя по своему обычаю, в принципе, это правильно то, что пишет Рамбам. Мир будет вести по своему обычаю. Это не противоречит тому, что написано, что там, да, лев будет кушать траву и так далее. Почему это не противоречит? Потому что это настоящая природа мира. И вот здесь вот некоторые понятия, которые мы должны понять. То, что мир, он не такой, как там записано, это наш мир, он не природа настоящая. Потому что таким мир не должен быть. Не должны были одни грызть других, и одни нападать других. Не должно быть зла. Не должны быть люди делать обманы и там всякие, и все, что мы видим в мире. Этого в природе, по сути, настоящей природе не должно было быть. И вот если, да, и когда будет, придет Машех, мир придет, изменится из того состояния, назовем это антиприродным, которое находится на сейчас, неестественном. Это неестественное состояние, то, что у нас. А вот когда оно придет к своему естественному состоянию, то тогда действительно не будет зла, не будут там воевать один с другим, не будут и так далее. Что это настоящая природа. Поэтому с этой точки зрения Рамбам говорит очень правильно, что мир будет вести себя по своим обычаям, по своему обычаю, но по тому обычаю, как он должен был бы быть первоначально. И поэтому для нас, если мы это посмотрим на это, то для нас это выглядит как чудо. На самом деле, это, что говорит Рамбам, это не является чудом. Это всего лишь это настоящая природа мира, как должно было быть. Да, так это, в таком случае, мой учитель объясняет. И вот в связи с этим хочу понять весь этот принцип, что здесь получается? Что на самом деле, о чем мы здесь говорим? Почему это, хотим понять всю эту вещь? Да, что придет храм, что он придет поставить, да, вернет храм, будет жертвоприношение и так далее, и будет другая природа, как здесь сказано, но, как мы объяснили параболу, природа в смысле не вне природы, а вот настоящая природа, скажем так, другая природа, другая действительность, которая будет, и все это во время прихода Машеха, Емота Машеха, а не Улям Аба, что после оживления мертвых уже не будет природы, а будет другая реальность, да? А но мы говорим о природе, то есть внутри природы в конце истории нашей этой, там будут происходить серьезные изменения. И почему тогда мы должны прийти именно, чтобы там построить храм? В чем идея храма? В чем идея храма и вот это вот все жертвоприношения и так далее? Почему все это должно быть? И мы сейчас попытаемся понять. Ведь обратно же мы говорили, да, что в общем-то для чего человек пришел в этот мир? Для чего еврейский народ пришел в этот мир? Мы первые лекции подробно и очень, да, именно этим занимались. Зачем все это было нужно? Зачем был сотворен мир, мы вообще спросили, да, с самого начала. Зачем? И как мы там объясняли длинно, мы сейчас объясним коротко, чтобы, да, мир был создан, как мы сказали, ну, обратно, коротко или длинно, как это, мы сказали, первоначально мир был создан для того, чтобы дать награду творениям, да, как мы говорим, дать добро творениям и так далее. Но только для этого было, чтобы дать им награду творениям, дать им добро, вкратце я скажу, для того, чтобы дать добро творению, для этого Творец создал этот мир, но чтобы дать добро творению, лучше, когда этот человек, когда творение его заслуживает, тогда он... Да, и тогда это добро намного больше, чем когда добро ему дается как подарок. Поэтому Творец хотел дать ему это добро как подарок, как награду, а не как просто подарок. То есть первоначально мир был создан как бесплатный подарок для творения. Мироздание первоначально, то есть мы не говорим наш мир, а намного-намного раньше. Но потом, поскольку Творец хочет дать добро совершенно, максимально, оно максимальное тогда, когда человек его или творение его заслуживает. И для этого была эта длинная история в духовности, чтобы привести к ситуации, когда творение может заслужить то самое добро. И тогда на каком-то этапе, как мы там приводили, истории этой духовной действительности, возникло понятие награды и наказания. Не как, то есть добро было, не добро, которое человек получает, оно как бы преобразовалось в понятие добра преобразовалось в понятие награды, потому что награда это как бы человек получает в результате заслуги. Значит, тогда появляется идея, что человек может заслужить и так далее. В чем идея заслуги? Как? Кто-то что-то говорит? Да. Значит, получается у нас для Кто-то что-то хотел сказать, да. То во всяком случае у нас получается идея. Вот эта вот идея награды, идея дать добро творению, она преобразилась в дать награду творению, чтобы у нее появилась возможность что-либо исправить. С другой стороны, что он может, за что ему дается награда? И здесь мы обратно рассказали длинную историю, которая там была, что в конце концов, на ком-то, как мы говорили, о 5 этапах, да, и через снисхождение, 5 раз было снисхождение духовности к самому низу, и мы находимся в 5-м, а на 4-м этапе была идея награды и наказания, но не было идеи, как мы говорили, исправления, то есть не было чувы, не было исправления. И на этом этапе, то есть как бы была награда и была наказание, но не было чувы, не было исправления, не было возможности исправить ошибку. То есть человек либо заслужил, либо нет. Ну, человека там не было, вообще это было, еще ничего не было так в этом смысле, какого-то творения. Но была как бы корень этой идеи. И та, про это сказано Мидрашим, что Всевышний, как-то, по-моему, так и написано, 2000 лет до сотворения мира, это в аллегории 2000 лет, да, уже там мы не говорим о времени, что 2000 лет до сотворения, конечно, про 2000 лет говорится, до сотворения мира Творец создавал миры и разрушал. Создавал миры и разрушал. И вот это мы подробно разбирали, что значит создавал миры и разрушал. А потом снова вошла новая реальность, новая действительность, как мы сказали, пятое снисхождение. И тогда в этом снисхождении происходит исправление этих миров, которые были разрушены. И часть из этих исправлений Всевышний оставил для человека, чтобы он это сделал. И вот когда он это сделает, это все, то есть в самом-самом низу, там, где мы находимся, и когда он это сделает, тем самым он, во-первых, приведет мир к совершенству, да, к целостности, потому что это, да, а с другой стороны, этим же самым заслужит ту самую награду, которую Творец хотел дать ему. То есть все это разрешение, разрушение мира было для того, чтобы дать человеку возможность получить то самое добро как награду, а не как подарок. Чтобы у него была возможность заработать, да, чтобы он получил добро в совершенной форме, максимальной форме, а не немножко. И вот это вот, да, и вот это то, что он дошел до этого, и вот это вот его исправление. И вот это исправление, и да, почему именно, что отличается это пятое снисхождение, четвертое, почему сейчас... Вот в этом случае миры не разрушились, потому что в этом последнем снисхождении появилось новое качество исправления, то, что мы сказали, возможность делать чуву. То есть, как бы во всем этом снисхождении было сначала появилось одно качество, добро, потом появилось противоположное, потом, да, добро, награда и наказание, добро и суд, а потом появилась идея исправления. И эта идея исправления называется чува. И это суть нашего мироздания, основа основы его. Что мы, и это правильно, что человек, если сделает хороший поступок, значит это хорошо, а делает плохой поступок, это плохо. Но так мир существовать не может. Человек, дай перед ним возможность сделать плохое и хорошее, он обязательно сделает плохое. Надо все попробовать, в конце концов. Мы это хорошо знаем. Человек не вызовет, да, это так оно, мы видим это в мире, там видим в природе. Видим, ребенку поставь перед ним, там, я знаю, сладости и скажи, не кушай это, пока я тебе не приду, тебе там и так далее. И пока я тебя борщом не кормлю, я знаю. И пошел, значит, родитель. Ну, естественно, ребенок да, не будет это. Это тоже, и в этом случае человек, он как ребенок тоже. Поэтому, да, то есть само по себе это недостаточно для исправления, для выполнения той самой роли, а должна быть идея исправления. Это то, что возникло в нашем, вот, нашей реальности, в самой последней, в смысле духовности, я говорю, самая последняя духовность, появилась идея исправления, это идея чувы. Идея чувы, то есть человек, даже когда он сделал что-то неправильно, он себя исправляет. И тем самым возвращается к первоначальной, да, к совершенству, к тому самому совершенству, про которое он должен был сделать, да, достигнуть. Это значит идея чувы. Чува, как я на русском сказать, я не знаю, исправиться, раскаяться или еще что-то, да, как это называется. Да, как бы возвращение корня, возвращение к еврейству. Я не знаю, что кто как назовет это. Но в принципе это когда человек делает что-то не так, а потом раскаивается в этом и исправляет самого себя. И мы видели, что в этом суть Машеха. И мы сказали, что идея зарождения Машеха, если помните прошлую лекцию, это идея зарождения Машеха, она тоже была на идее исправления. Что там надо, это ибум, то, что мы объяснили, почему это через ибум происходит, что должно быть идея исправления. Это корень Машеха, это корень вот нашего мироздания, сделать чу. То есть даже когда человек что-то жил неправильно и вел себя неправильно, он не должен отчаиваться и сказать, все, я уже ничто. Наоборот, наш мир построен так, что это самые его плохие поступки, они в конце концов могут стать для него заслугами. То есть это само по себе может быть толчком для большого света и совершенства. Как раз таки самое это. Если только он сделает чуву, если не сделает, то они будут злом таким, как оно есть. Теперь, эту идею исправления должны были сделать в этом мире. Кто должен был сделать? Первый, который должен был это сделать, это был, должен был это сделать, это Адам Аришон. Он должен был это сделать. И он не сделал. Тогда он был бы Машехом, и тогда он это, да, в нем была, он бы исправил бы этот мир, это была идея Машеха. И тогда он привел бы к единству мироздания, и он сам бы был бы Машехом, то есть представителем этого единства. Но он это не сделал, и наоборот, сделал только хуже, тогда мир разрушился, и мы сказали, мир вошел после греха Адама, вошел наш этап истории на земле. После греха первого человека, что он сам до греха не находился в мире природы. И вот началась новая история. И вот в этой истории в нашем мире мы как разделили на два этапа. Один этап – это исправление греха первого человека. Это идея Авраама, что он принес жертву Ицхака, Акедат Ицхак. Это, в принципе, исправление этого. И объясняли подробно, почему и как. А после этого возникает создание еврейского народа, что это как бы теперь... возвращение, собрание этого душ Адама Ришона, и это как бы, да, как бы создание, возникновение еврейского народа, и Адама, возвращение, как бы возвращение первого человека Адама, и теперь он должен выполнить эту задачу, ту самую задачу, которую ему первоначально дали. Какая в чем задача? Исправить мироздание, то есть исправить те миры, про которые мы говорим. Эти миры мы не очень понимаем, что такое, как мы сказали, что они находились в другой плоскости совсем, у нас нет вообще представления о них. Но на Всевышний нам дал возможность, как их исправлять, несмотря на то, что мы не знаем, что это такое. И эта возможность исправления дается через 613 заповедей, которые даны в Торе. Поэтому 613 заповедей непонятно вообще. Если кто-то скажет, что это понятно, это сделано для здоровья, это сделано для этого. Не для этого это было сделано. Понятно, не, все эти заповеди не были взяты какие-то рациональные. Эти, они на самом деле все непонятны. Все, включая не воруй и так далее, что если разберем хорошо, то тоже станет ясно, что это все непонятно, почему вдруг не воровать. Это же очень хорошо с некоторой точки зрения. Нельзя убивать, почему не убивать? Лев убивает там кого-то, так убивает. Почему человеку нельзя кого-то убить, если он часть природы? Если льву это хорошо, он сытнее от того, что он убил ягненка, да? Ему от этого хорошо, если один человек убьет другого человека, ему от этого хорошо, то почему он этого не может сделать? Почему вдруг нет? В чем логика? Мне хорошо и все. Правильно, что несмотря на это, правильно, что у нас внутри души установлена идея, что некоторые понятия, что мы понимаем, что это плохо, это хорошо, по сути, по своей внутри, не все, но большинство людей, по сути, что это действительно так, как это дается как помощь от Всевышнего, что есть некоторые заповеди, мы ощущаем их правильность. Но на самом деле, если подумаем в глубине, мы не поймем, почему вдруг это плохо или хорошо. Почему это вдруг плохо, может быть это хорошо. Ну кому-то плохо, а мне хорошо. Почему нет? А почему я должен беспокоиться о том, чтобы кому-то было хорошо? Почему? Правильно, что внутри человека есть такое внутреннее смешение, что надо стремиться к добру к людям. Но логического объяснения здесь нет. Оно есть где-то внутри, как стремление, это правильно. И тогда он говорит, что это мне понятно. Ну понятно. Но это не в рамках логики. А на самом деле, по логике же нам непонятно, зачем все заповеди. Большинство других заповедей вообще непонятно человеку. Ну непонятно, почему? Потому что они находятся в плоскости наших мироздания вообще. Поэтому ясно, что мы не можем их понять. Когда-нибудь поймем в будущем. Но вот эта возможность исправить их, она у нас есть. Это дает нам Всевышний, говорит, вот таким образом вы выполните ту самую роль. И так мы должны выполнить ту самую роль, которую должен был сделать Адам Аришон. И это вся последующая история. Последующая история, значит, выход евреев из Египта, получение Торы, здесь возникновение еврейского народа, дальше вход в Израиль, дальше вся история, там через сколько, 480 лет, кажется, 440 лет после входа в Израиль, и 480 лет после выхода из Египта, был построен храм Шломо, но не Давид. По сути, Машех это Давид. Но храм построил Шломо его сын, а не Давид. Почему? Так написано в книге, совсем непонятно, потому что в книгах сказано, почему, что если бы Давид построил бы храм, он не мог бы быть разрушен. Ну так что, так в чем проблема, может быть даже лучше. Не так, если бы он не мог быть разрушен, это значит, что невозможно было бы сделать исправление за те грехи, за те нарушения, которые еврейский народ делает. Потому что само по себе разрушение храма, оно и с одной стороны как наказание, а с другой стороны как исправление, как помощь в исправлении. И тогда это было бы невозможно. Здесь мы должны понять эту суть. В любом случае, и здесь мы говорим, что когда Шломо построил храм, мироздание дошло до своего самого пика, величия. Что мы не совсем понимаем, где это, как это, да? То, во-первых, мы не знаем, что было в те времена, мы вообще отдалеки от всего этого, да? То, только мы, кто-то учит, читает, ну, читает, что там, но это все равно непонятно. Но что это были за времена, и что это было, да? Было пророчество, было, да, понятие пророчества, это можно прийти к человеку. Пророк – это человек, который выходит из, да, это человек, который способен выйти из мира природы и посмотреть на мироздание извне природы. Да. Это было там нормальное явление. Было сколько? За всю историю. Вот это вот, да, история от входа евреев в Египет, в Израиль, до построения первого храма, да, вот это вот, до, ну, до разрушения первого храма, не совсем там, чуть раньше, это эпоха пророков. Эпоха пророков, это значит, что за это время было около 120 тысяч пророков в израильском народе. 120 тысяч пророков. То есть, ну, во все времена, это сколько там было, ну, да, где-то около 800 лет, чуть больше. Это была история пророков, что значит, пророк? Что к пророку можно было прийти, он мог разрешить разные проблемы, которые это. Да, нам сегодня дошли пророчества в книгах, но они малочисленны, только те, которые были на будущее поколение. А там был пророк, который решал различные вопросы в тот момент. Всем по-другому. Это как, то есть в каждом местечке или в каждом там каком-то районе был пророк, который может прийти, как поликлиника сегодня. Мы можем себе представить такую вещь, да, не понимаем, что такое. То есть на самом деле, когда мы вот учим в книгах, мы более или менее осознаем эпоху Амураим, те, которые написали Талмуд. Хотя это уровень, мы смотрим книги и думаем, кто мог написать такую книгу, да, вот просто, как могли они рассуждать, это такая, какой головой надо обладать, чтобы вообще писать то, что не писать, рассуждать так, как там рассуждают те мудрецы, которые эти. Эпоха, которая была до них, эпоха Танаим, те, которые составили Мишну, вообще уровень по сравнению с Амураим другой. Но его мы как-то можем себе что-то там как-то объяснить. Но эпоха, которая была до них, да, там еще пару эпох было, но до них это эпоха пророков, скажем так. Это в принципе для нас непонятно. То есть мы даже читаем и не понимаем эту реальность саму по себе, как оно было. Да? Совершенно другая вещь. Во всяком случае, но то, что мы можем знать, не понимая, не понимаем, то, что мы можем знать, то, что мы учим, что во время Шломо построение храма это был верх мироздания. Что такое верх мироздания? О чем мы говорим? Мы находились в природе, не находились в природе. Как, где мы находились? Что было? Это... И здесь должны понять, что на самом деле идея исправления мироздания, та самая задача, которая была у первого человека, Адама Ришон, в чем была ее суть? Как мы сказали, исправление мироздания, правильно, исправление тех разрушенных уроков, о которых мы говорим и так далее. В результате действия исправления меняется картина духовных миров. Это суть. То есть, что это значит? Мы же сказали там, что до этого мира было здесь, или и было до сотворения мира целое снисхождение, и там было множество различных миров, и очень сложная структура, не должны разбираться, как она действительно построена. Тот, кто изучает, он там знает. Но как бы то ни было, вот эта вот вся картина духовного мира, она есть и сейчас, естественно. Мы говорим до сотворения мира, имеется в виду вне нашего мира, вся эта картина духовных миров, она функционирует. Причем она не статическая, она такая динамическая, постоянно меняется. И вот это вот каждый момент меняется. И в соответствии с этим меняется воздействие духовности на наш мир, различные события и так далее. И вот каждый момент времени есть некоторая картина духовных миров. Ну, если просто так вульгарно, как это, ну, сравнить, да, утрированно вот с нашим, мы знаем, что есть картина, как это, звездного неба. И каждый раз она меняется, немножко так, по различным, да, мы двигаемся и так далее, меняется. И вдруг иногда появляется какая-то звезда или какое-то непонятное явление, когда есть то, что двигается в рамках закона, все время возвращается так или иначе, а есть вдруг какие-то события, вдруг что-то появляется какое-то и так далее. Может да, может нет, но по сути, то есть понятная идея. Вот в каком-то смысле есть некоторая картина духовного мира. Явно она не представляется звездами и телесными, но я просто это привел как аллегорию. И вот эта картина духовного мира, она может быть целостной, может быть нецелостной. И может быть совершенной или несовершенной, исправленной или неисправленной. И когда Адам Аришон согрешил, он нарушил эту картину мира, духовных миров. Это да, значит, он ее разрушил. То есть она... Да, ну не будем говорить, что именно произошло, кто-то изучает, он знает, но в принципе там произошло нарушение гармонии в духовных мирах, и картина мира стала другая. И в результате наш мир оказался в мире природы. И мы оказались в этом мире природы, и есть эта картина, картина духовного мира. И она тоже постоянно меняется от различных событий, но зависимо в прямой смысле, в прямом связи, почти что в прямом, как это можно сказать, от действий людей в этом мире. Картина там зависит от действий людей. Каких людей, когда и так далее, длинная тема. Но, в общем-то, она находится в зависимости от поведения людей. И даже когда люди исправляются, когда люди ведут себя так, как надо, вот в рамках этого, да, делают то, что должны делать, то тогда картина духовных миров меняется. Она может прийти к разрушению или прийти к совершенству. Постоянно там очень сложная система, но несмотря на то, что мы еще находимся в мире природы, мы не выходим из него, но сами наши поступки воздействуют, меняют и так далее. И вот когда мы рассматриваем эту картину мира на протяжении истории, самая ну, низкая точка, которая была в древности, это когда евреи вошли в Египет. И перед выходом из Египта сказано, что они, то Творец торопил их вывести. Почему? Потому что хотел вывести их, что если бы они не вышли бы из Египта, то они вошли бы в, как это, Шар Хамишим Шель Тума, 50-е врата нечистоты. То есть они вошли в 49 врат нечистоты в своем уровне, и вошли бы в 50. Если вошли в 50, то тогда не смогли бы выйти из Египта. И поэтому Творец их вывел до того, как они шли в 50-ю, это уровень нечистоты. Что значит нечистота имеет, да, это, ну, будем, в общем имеется в виду о моральном состоянии народа, о там, язычестве и так далее. То есть они как бы отошли от Всевышнего далеко, то есть перед, как это, да, ну, идея язычества, яцера, ну, не будем в это входить. Во всяком случае, это не... Вот эта вот идея, что они были на 50, на 49 уровне нечистоты, это говорит нам о некоторой картине мироздания, духовного мира, что оно было на самом разрушенном состоянии. Да? И после этого, когда они вышли из Египта, там со всеми чудесами, и сделали чуву, в принципе. И тогда произошло, эта картина исправилась. В той мере или в другой. Да, эта картина исправилась. Картина в духовных мирах. Потом, когда они вошли в Израиль, они получили Тору, еврейский народ дошел до уровня первого человека, до греха. Да, потому что там они вышли из природы, на горе Синай. И оказались на уровне Ганедена, как и первый человек до греха. И тем самым мироздание тоже изменилось, картина мироздания. Но потом они спустились снова, как и первый человек нарушил, они тоже нарушили, сделали Эгель, и снова испортилась картина мира. Но она не стала такой, как они были в Египте, а выше, чем это. И потом дальше в Израиле, вот эта вот вся их история в Израиле, она меняла картину мира. И вот когда они построили храм, это была самая высокая точка в смысле картины, духовной картины, или да, картины духовного мироздания. Мы не совсем понимаем вот по-простому, что это такое, но вот так как это, да, мы не осознаем, но знать, как бы учить, мы это можем. Получается, это была самая высокая точка с точки зрения картины духовного мира. То есть, идея исправления мироздания. В принципе, то, что было приказано первому человеку. Он должен был исправить мироздание, правильно? Что значит исправить? Он находился в том уровне, до греха на уровне Ганедена. Это как еврейский народ находился на горе Синай. А это был относительно высокий уровень мироздания, но он не был целостный. Потому что надо было его исправить, его дальше исправить, привести к совершенству, то, что он должен был сделать. И если бы он это сделал бы, то картина мира, она стала бы целостной, такой, как после построения храма, во времена построения храма, то, что есть храм. Понятно, да? Понятно, где? И он этого не сделал. Приходит еврейский народ и выполняет эту задачу. Построили храм, и вот тогда картина духовных миров, она изменяется. Она сейчас приходит в каком-то смысле к совершенству. А мы скажем, при чем здесь храм, и при чем здесь жертвоприношение, и при чем здесь всякие другие вещи, все, что там происходило. Не совсем понятно, но тогда мы выполняем все 613 заповедей. Потому что, если мы возьмем 613 заповедей, из них большая часть заповедей, больше половины относится к тому, к все действия, разные действия с жертвоприношениями, храмом, чистотами, нечистотами. Все это только тогда, все, что связано вокруг храма, служение вокруг храма. Нам, может быть, нам тем более в нашем поколении непонятно, что значит служение в храме, зачем и кому это нужно. Правильно, что нам непонятно, потому что мы не связаны, не знаем, что происходит в духовном храме, поэтому нам непонятно. На самом деле, каждое действие, оно приводит то, что приводит. Я в некоторых многих лекциях там какие-то вещи объяснял, что такое жертвоприношение, ну, в какой-то мере приблизит к пониманию человека, там еще какие-то вещи. Но даже если без всего этого... Да, как многие другие заповеди, как и заповедь «не воруй, не убивай», тоже по сути непонятно совсем, но тем не менее мы это понимаем, что это надо делать, уже это правильно для мироздания. И это та же идея, это задача народа, это задача еврейского народа, задача человека, это его роль, что, это его счастье. Почему его счастье? Потому что, как мы сказали, счастье человека не то, что он там делает то, что он хочет, а счастье человек как-то свобода, тоже говорит, свобода для Эйцерара, не свобода для Эйцерара. А счастье для человека, это когда есть свобода для Эйцератов. Да? Человека как-то есть плохое начало и хорошее начало, да, Эйцерара и Эйцератов. Так свобода для Эйцерара, для плохого за это, начало его, для плохих его качеств, желаний и стремлений, это не называется счастьем. Да? Это счастье для змея, это змей, который внутри человека, это не сам человек, тут яцерара. А вот нужна, чтобы была свобода для яцератов, для его хорошего стремления. А какие у него хорошие стремления, в чем идея его? И именно прямо противоположно, следовать, вот, выполнить свою роль в смысле исправления духовности. Даже когда мы этого не понимаем. В любом случае, эта идея счастья для человека – это выполнить свою роль. И вот выполнить, да, а это его роль. Даже когда мы не понимаем, в чем детали и суть этого. И вот это была идея построения храма. Идея построения храма, тогда была эта точка самая высокая. Но почему? Ну, а потом что? А потом было разрушение храма. И снова спали, было падение. Мир снова вернулся. А как он мог разрушиться, если он дошел до самого высокого уровня? Правильно, что он дошел. Картина мироздания духовности была очень целостная в тот момент, максимально совершенная, которая была за всю историю человечества. Потому что даже когда был Адам решен, до греха не было такой картины мира. Почему? Потому что когда до греха ему была дана заповедь. И если бы он ее выполнил бы, то тогда пришел бы к этому, тогда мир пришел бы к той самой картине, или ближе, да, к той самой картине. Но поскольку он не выполнил, эта картина духовных миров, не та картина совершенства в духовных мирах, не было достигнуто. И здесь, когда евреи построили храм, это пришло к этой картине, но близко. Но на самом деле не до конца, не полностью. Почему? Потому что, чтобы была полная картина совершенства духовных миров, должно быть единство еврейского народа. Это то, что мы говорим. Да? То есть еврейский народ должен был сделать чуву, полную чуву. Все вместе, как бы полное, да, как там сказали, единство. Что когда, что значит единство? Как один механизм, правильно? Это чтобы они были как один механизм, что каждый стремится выполнять свою роль, а не делать то, что ему хочется. Вот это идея чувы. Тогда будет все целостны, как один человек. А так есть много людей разных, они вроде бы части одного целого, на самом деле мы видим не совсем, да, один с другим. И вот если бы вот это проявилось бы, идея единства еврейского народа в полной мере, то тогда пришел бы Машиах, и тогда уже не было бы последующей истории, то есть это был бы переход, выход из мира природы, другие миры и так далее. И вот этот вот человек, это был Давид, Машиах. Только он не стал этим Машиахом, почему? Не проявился, то есть он был в потенциале этим, потому что не было этого единства еврейского народа. Как мы сказали, что суть не в самом Машиахе, Машиах он всегда есть. Всегда есть человек, который может в себя вместить вот эту вот идею, роль Машиаха, и когда эта роль на него возложена, на него появятся вот эти вот качества, которые сказаны. У него он так велик в своих качествах обычно. Есть всегда среди евреев несколько людей, единицы, но кто, несколько людей, великих праведников, скрытых, про которых никто не знает, да, но и что может ему это... Да, если появится, он может быть потенциальным, потенциальным Машиах. Если возникнет ситуация подходящая, то он станет Машиахом. Если ему не хватает каких-то качеств, то он эти дополнительные качества получит. И тогда он будет Машиахом. Тогда он будет включать весь народ. То есть обратно, единство еврейского народа будет включать в себя единство. Потому что суть это единство, как мы сказали. И тогда уже это приход Машиаха и все прочее. И это должен был бы Давид. Поэтому, если бы Давид построил бы храм, то он не мог бы быть разрушен. Почему? Потому что он включал, это был бы как бы конец, да, вот, ну, с одной стороны, конец истории, а с другой стороны, нашего мира, то есть конец нашего мира, а с другой стороны, мир не исправлен до конца, потому что еще не было единства, то есть... Если бы он построил храм без того, чтобы еврейский народ сделал бы чуву, то это было бы только хуже для еврейского народа, для всего мира, потому что вроде храм есть, вроде все это, да, но он не может быть разрушен. И, да, и тогда все преступления, которые люди делают, поскольку они не сделали чуву, и все, что они будут делать не так, то тем самым уже нет возможности это исправить, потому что приход Машиаха это заканчивает историю, где возможно исправление. Вот то самое исправление, про которое мы говорили. Это время исправления, оно конечное. Оно вот приходит и все, после этого уже нет. После этого есть только Всевышний действует, и поднятие всех духовностей миров после прихода Машиаха, после рождения мертвых, это уже не зависит от свободы выбора человека. И не зависит, он ничего не может там исправить, ничего не может сделать. Поэтому, если бы Давид построил бы, то он тогда, тогда было бы хуже для еврейского народа, потому что еврейский народ еще не сделал чуву. Если бы он сделал бы чуву во времена Давида, то тогда Давид построил бы, и это было бы окончание истории нашего мира и переход на другой, в третий этап. Поэтому Давид называется Машиах, но он не проявился как Машиах в том смысле, в каком-то смысле, да, там, как написано Псуким, а потом идет дальше, но его другой потомок, его из Давида, его потомок, ему передается всегда вот эта вот идея Машиаха, всегда мы, как мы сказали, Машиах это будет потомок Давида, да, как бы то ни было. И вот после этого, да, последующая история. Теперь мы приходим к конечной этой. При чем здесь храм вообще? Потом что произошло? Да, потом произошло разрушение первого храма, и картина духовных миров испортилась, снова вернулась. Состояние, какое состояние оно вернулось после разрушения первого храма? Картина духовности мироздания, она вернулась к состоянию картины, когда евреи вышли из Египта. Как вышли из Египта? Это картина мироздания. То есть в каком-то смысле целостность, но не полная, но, да, но это было выше, чем то, что когда они были в Египте, что они были на 49-м этом, да? А потом был второй храм построен, и так далее, это уже было на другом уровне. А потом было разрушение второго храма. И разрушение второго храма, это был перелом в истории, что трудно себе представить. То есть, в принципе, после разрушения второго храма мы вошли в другую историю, в другую реальность. Это называется те самые 50-е ворота нечистоты. Да? 50-е ворота нечистоты, про которые, да, куда евреи в Египте не вошли. После разрушения храма вошли в это. Как определить это 50-е? Это, ну, некоторые так объясняют, как бы утрированно, что это идея кфиры. Идея кфиры, то есть идея безбожия, идея, ну, идея материализма, назовем так по-нашему, в нашем этом, да? Вера в разных богов, в природу, когда природа для человека стала реальностью, единственной реальностью, это в этот момент. До этого не было так, ни у кого, ни у злодеев, ни у праведников. Природа до этого момента во всем мире было ясно, что есть Создатель, есть природа. Был вопрос, если Создатель вмешивается, управляет, если он выбрал еврейский народ или так далее, мы там спорили разные вещи и так далее, как это, да, как, да, были язычники, которые говорили, что есть совместительство, но было понятно, что есть духовность, а материальный мир – это проявление. После разрушения храма перевернулась ситуация, и появилась идея материального мира – это реальность, а духовность перестала быть реальностью, ну, в сознании людей. И мы видим это, что вся история мироздания, она разделилась в тот момент на два этапа, на две истории. Действительно, как у нас история сегодня идет? Мы сегодня в 2020 году. С какого момента начали? Почему вдруг стали считать историю в 1200, а не сотворение мира, не то, что было в древнем мире, что такое, почему это? Разделилась вся история, я говорю, не у евреев, да, у евреев все понятно, не у евреев, в мире. Вся история разделилась на два этапа. История древнего мира и история, я знаю, нового мира или как там, нашего мира и так далее. История древнего мира, это 2000 лет назад, это как раз до разрушения храма. Да, почему, когда было разрушение храма? В 70-м году. Как сделали ставить историю от Иисуса, я не знаю, от кого там начали это отчисление, но в принципе это была эпоха, почему от него тоже интересно, но в принципе это эпоха разрушения храма. Все, что было с этого момента и дальше, начинается новая история, и так она действительно в мире представлена. А то, что было до этого, относится к старой истории, древней истории. Чем отличается история после этого от истории древнего мира? Что о истории древнего мира нет никакого представления. Как люди говорят, откуда в мире, в истории, понятие о истории древнего мира, откуда они это берут? Где-то что-то копали, что-то там выкопали, какую-то надпись нашли, какой-то камень нашли, и начинают делать предположения и строят картину истории древнего мира. Ясно, что на этих отрывочных этих картинах можно построить любую, кто что хочет. То есть, как действительно, есть миллион споров, да, так оно было или так оно было, все что угодно. То есть, история построена на различных отрывках, каких-то там камнях и так далее, по сути, не является историей. История является то, что осталось в памяти людей. История, как у нас есть история про Наполеона, так она была, были люди, были современники, они писали книги, последующее поколение там, да, они знали современников его и рассказали, последующее поколение знали поколение, которое знало его и так далее. История вся, которая идет после этого, она уже как-то построена на памяти людей. А это история, по сути, да, вот то, что были историки, исследователи, я знаю что. А история древнего мира построена на камнях. на раскопках. Это два разных мира. Две разные истории, две реальности. Это не случайно так. Это как раз таки то, что мы сказали. Что на самом деле это та самая реальность, которую мы не можем понять. Это эпоха пророков, которая была до этого. Это другая, была другая реальность в принципе, по сути. И вот мы вошли, и в эту историю мы вошли после разрушения второго храма, и она называется 50-е врата нечистоты. И доходим, да, это, то есть мы оказались в это, да, и каждый раз это все хуже и хуже до нашего времени. Насколько хуже, ну, конечно, человек сам может знать, не должен это объяснять, насколько это хуже или лучше, да. И тут вдруг мы приходим, значит, да, и вот, значит, история. Теперь, зачем вся, и что это значит? Вот этот вход вот в эту историю, 50-е врата нечистоты, это отображается в духовных мирах, как разрушение почти же полное. Ну, да, картина мира совсем духовных миров, чем другая. И тогда, и тем не менее, на все вот, да, мы как бы не видим связи между нами, между духовностью. На самом-то деле она есть. Но даже когда там картина исправляется, изменяется, по-простому мы не видим изменений в этом мире. Потому что на самом деле в этом мире наша задача не в том, чтобы как бы войти в духовность, не войти, а находясь в нашем мире, выполнить нашу задачу. А выполнение задачи может быть, когда, ну, в рамках того, где мы живем, выполняя те мицвот, которые мы выполняем, тем самым мы выполняем эту роль, и тогда исправляем духовные миры в той или другой мере. А столкнемся мы с ними только впоследствии. То есть здесь только время работы. Поэтому даже когда мы приходим и делаем хорошие вещи или плохие вещи, мы видим, и мы реально не видим изменений. То есть как бы мы вроде бы видим, как бы природа одна и та же. То есть мы даже не видим разницы, только если очень хорошо подумать, можно сказать, как вот то, что я сказал, разницу между историей древнего мира и нашим миром. Другая реальность. Но это только те, кто были тогда и чуть позже, они могут сказать, ну мы-то только знаем по книгам, а так по-настоящему-то мы не видим. Для нас вроде вот природа такая, какая она есть, такая она всегда и была. И мир был такой. Так мы сейчас. И даже если мы сделаем большие наши, да, поступки и так далее, оно приведет к изменению духовности. Но мир природы мы видим тот же самый. Почему? Потому что это время работы. А само по себе, да и эту работу можно выполнить только вот в нашем мире. Только в нашем мире, в мире сокрытия, на том или на другом уровне и так далее. Но когда работа эта закончится, и эта идея прихода Машиаха, то должно, да, что это идея прихода Машиаха, и это идея окончания, и это идея того, что теперь придет Машиах, и он построит храм. Здесь мы начинаем точку. Что это означает, идея построения храма? Это мы задали вопрос в начале, в чем идея создать построение храма Машиахом в конце истории, в чем идея? Ну, кроме всего того, что это храм, что мы выполняли заповеди и всегда это делали, естественно, все, что написано в книгах, это правильно. Но кроме всего этого, вот если посмотреть сути этого, это в общем-то, естественно, как назовем это естественным, да, путем, это идея исправления мироздания, в том смысле исправления картины духовного мира. Что когда он построит мир, когда он построит храм, и начнутся там выполнять все эти действия, картина духовного мира вернется к той картине, которая была при построении храма, и даже больше. То есть, когда был построен храм, он был построен царем Шломо. И это была самая высокая точка в истории нашего мира, когда картина картина неба, духовного неба, она была в максимальной форме совершенства. Ей только не хватало единства еврейского народа, чувы полной, чтобы прийти к еще более высокой. И поэтому Давид не построил, а Шломо построил. Но дошло до максимальной, которая была до сих пор. Когда придет Машиах, и он построит храм, это как будто бы Давид построил храм. И тогда мы придем к той картине мира, которая была бы, если бы Давид тогда построил бы храм. То есть, конечно, самая высшая точка, которая может быть в рамках вот нашего мира. когда мы находимся еще в нашем мироздании, да, вот в этом. То есть это полное исправление всех тех разрушенных миров и так далее. Полное исправление всех духовных, всего, да, полное. Это точка полного исправления. Ну, на самом деле, может быть, не совсем полное, то есть то, что зависит от человека. Полное, оно будет потом, но это уже не зависит от человека, зависит от Всевышнего. Он придет и сделает то, что называется как-то гмартикун, да, окончание исправления. Окончание исправления, оно уже будет на третьем этапе истории мироздания, то есть улям-аба, да, грядущий мир, после оживления мертвых и так далее. А вот это, то, что возможно в этом мире, это значит вот это вот, да, вот это. Да. И теперь, точно так же, как нам было непонятно, как нам непонятна история до разрушения второго храма, что мы сказали, это эпоха, в каком-то смысле эпоха пророков, там не совсем точно 2000 лет, это не принципиально, это как бы эпоха пророков, которая нам в принципе непонятна, другая реальность. И это была другая реальность, в смысле, когда был храм и так далее, это была другая реальность. Не только в том, она находилась в природе. То есть мы находимся в природе, но это другая реальность. Другая природа на самом деле. То есть это тоже, то есть в природе тоже есть несколько природ. Природа, которая вот такая, как мы сегодня видим. И есть природа, где... Бык кушает сено. Сказано так, что во время потопа, до потопа там не было, люди запрещалось им кушать мясо. И звери тоже они не ели один другого. Была другая природа совсем. Она была природой, но другой. Не ели там это, да, там. Только потом, после того, что люди стали вести себя плохо, тогда как наказание творец... как бы, ну, изменилось в природе, и появились дикие животные, которые нападали на людей. Но поскольку они нападали на людей, так они стали нападать и на других животных. И там стала изменилась идея, что они питаются другими животными, что иначе почему нужно нападать на них, да? Это как бы идея. То есть получается вот это природа, но другая природа. И там была другая природа во время храма, когда Шломо, была другая природа, не как наша. Она, в чем точно отличие? Да, ну... Я могу только предположить, сказать какие-то там, да, какие-то теории. Ну, что, можешь что-то рассказать, понять хотя бы в какой-то мере. Да, то, но на самом деле природа, как, да, ну вот хотя бы то, что, да, что была идея пророк была идея понятная и простая. То есть человек выходит, ну, не простая, но как бы была понятная, что в наше время это вообще невозможно. Не вот, в рамках нашей природы невозможно. Ну, не будем это ходить сейчас объяснять, это может как-нибудь это сделать. Во всяком случае, чтобы как-то ощутить эту вещь. Но по сути мы не можем понять это до конца. Но так она была другая природа. Теперь, когда приходит Машех, он же построит храм, картина мира духовного неба, оно придет к совершенству больше, чем когда было в эпоху Шломо, что он построил храм. Это почему? Потому что там будет окончательное это как бы исправление со стороны человека. И это как будто бы, если бы первый человек завершил бы свою миссию, то тогда мир стал бы, поднялся бы выше, чем он был тогда, когда тот был в Ган-Эдене. И то, как и та картина мира, когда был Шломо, она была не в максимальной форме. И да, поэтому Давид ее и не сделал. А теперь как бы Давид, ну его потомок, делает вот эту новую, да, вот эту вот, приходит и делает эту, да, строит храм. И сейчас построение храма и все прочее, это как бы проявление этой картины духовного мира. То есть получается, мы же говорим, есть взаимосвязь. Мы не видим разницу в природе. Для нас природа, вот вроде мы так себя повели, природа так, повели себя по-другому. Какая связь между нашими поступками и природой? Потому что мы этого не видим. Это можем это знать, если прочитаем в книгах. Можем проверить, если будем исследовать то, что было раньше, то, что сегодня, и видеть разницу и так далее. Можем удивляться, можем в это не верить, можем думать, что кто-то придумал и так далее. Но так в реальности вот просто глаза мы не можем, мы не замечаем. Но по сути, когда картина мира духовного неба, она в целостности, то то тогда мир на Земле, он тоже в целостности. Другой. Природа, и тогда природа меняется, она другая. На самом деле она не перестает быть природой. Это не называется выход из природы, то, что будет после оживления мертвых. Там пройдет аннулирование природы. Ее просто она перестанет быть. А здесь мы говорим о природе уже на другом уровне. И тогда это понятно. И вот эта эпоха, про которую говорит Рамбам, времена Машеха. Что значит времена Машеха? Когда будет бык там кушать то, и как мы здесь сказали, да. Где у меня здесь написано, все эти пророки. Да. И волк будет жить рядом с ягнецом, леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как волк. Ишаяу, да? Это природа или не природа? Ну, по сути, природа, там же есть лев, есть буйвол. А почему не природа? Это не аннулирование природы. Но она другая, не та, которую мы видим перед собой. И вот эта вот идея изменения, и про это, так надо понять то, что сказал мой учитель про Рамбова. Что то, что Рамбов говорит, что мир будет вести, на самом деле мой учитель, я думаю, что он сказал своего учителя, это Бриски Робот, да, если я не ошибаюсь, то от него он это говорил, что на самом деле то, что Рамбами сказано, что и улямками на гоное, что мир будет вести по своему обычаю, это не будет чудес, не будет изменения в природе, он имеет в виду, что природа будет в своей целости первоначально, и это называется природа. Изменение в природе произошло, когда мы вошли в наш мир, когда мы стали вести себя так-то и так-то, когда евреи сошли с горы Синай и сделали Эгеля, изменилась природа. Очень сильно, потому что до этого, до того, как они спустились на горе Синай, они, на горе Синай это значит, что они вышли из пророков. Они были все пророками. Все до единого были пророки, до рабыни. Все были пророками. Что значит, все были пророками? Они все вышли из мира природы, не находились в природе. Это была другая вещь. И была природа, был еврейский народ. И они были мнением. И так должны были остаться совсем. То есть, в принципе, даже люди, которые в природе, их не должны были видеть, не могли бы видеть, по сути, если бы так бы это осталось. Но они спустились в этот мир заново, сделали теленка золотого и так далее, и тогда находились в природе. Но все равно природа была другая. Тогда было, как это, было, они путем чуда, они жили в пустыне путем чуда, было много чудес в пустыне. Все эти чудеса, это тоже природа ихнего уровня, скажем так, да, то вопрос, как это объяснить. Во всяком случае, это была другая реальность была. Потом они вошли в Израиль, была другая реальность, потом пришел, были там, были пророки, были это, был храм, была другая реальность. То есть каждый раз это менялось. Только каждый раз, может быть, человек не замечает, он не, да, чтобы проверить, чтобы знать, что изменилось реальность, надо быть в том времени и быть в нашем времени. Тогда мы скажем, есть изменения в реальности или нет. А вот находясь здесь и судить о прошлых, о древнем мире на основе камней, которые откопали где-то, явно невозможно прийти к этому выводу. Да, те, которые копают, капывают там разные камни, делают выводы, что они предполагают? Они первое, что они предполагают, как предположение, что мир такой, как он сейчас, он был всегда. И на основе этого делают свои выводы. Ну, предположить первоначально то, что потом ты хочешь доказать, тогда нет проблемы, да? Когда придет кто-то и скажет, что мне археологи доказали, что мир был такой, как вот такой-то был такой, что вот так-то оно было и так далее. Но мы не признаем обычно то, что все эти археологи говорят, потому что, ну, как бы несерьезно все их утверждения и так далее. То есть, ну, не то, чтобы к ним какие-то претензии, а в том смысле, что у них нет достаточных возможностей, чтобы понять настоящую картину мира. Невозможно там что-то откопать в земле и на этом строить картину мира. Для этого надо быть там, находиться там. или хотя бы пообщаться с теми, кто там находились. Тогда я могу говорить, то есть кто-то помнит о том, что там было. Но мы обычно не можем оказаться и там, и здесь, поэтому у нас есть проблема. Но на самом деле вот такого рода изменения в природе, они были всегда. Особенно в разных катаклизмах был переход. И те люди, которые были близки в то время, которые были до катаклизма, после катаклизма, они видят эту разницу. И говорят, разные, первые поколения были совсем другие. Первое это было совсем другое. Вдруг все изменилось. Вдруг все изменилось. Мы сегодня слышим такие разные. Не знаю, насколько они справедливы или нет в наше время. Но, в всяком случае, иной раз люди говорят, что природа изменилась. Не, как, а сегодня же говорят, природа изменилась там. Я знаю, как это, как они говорят там. Забыл, как называется это сегодня. Как?
Глобальное потепление.
Глобальное потепление и так далее, и так далее. Постоянно об этом говорят. Я бы тоже сказал, если посмотреть историю, как вот я в Израиле помню от того, что время это... Я помню в те времена, в начале, когда это было, 40 лет назад. 30 лет назад. Так я знаю, помню, после Суккот, каждый год после Суккот начинался дождь. Было просто, прошел Суккот, если не убрал суку, за день-два сразу намокало, уже дождь сразу приходил, как это, я помню, хорошо было. А потом вдруг началось, один Суккот не было, потом другой, потом вообще несколько лет не дожди, и так далее, могу сказать просто, что вырезали природу. Ну, может быть, это, да, есть там разные, как можно сказать, что есть разные периоды, как это, циклы, различные циклы, цикл на циклы, можно объяснять эту вещь. Не принципиально, в любом случае, всегда люди говорили о том, что было изменение. Насколько они справедливы в данный момент, да или нет, может да, может нет, в какой-то мере, наверное, всегда справедливы. Но как бы то ни было, вот эта вот идея изменения в мире природы, она была всегда. И это, что мы должны сказать, что на самом деле спор между Рамбамом и Рамбидом, было ли изменение в природе, или не будет изменение в природе, или не будет изменения в природе. И этот же спор в Талмуде, там Шмуэль и другими, что Шмуэль говорит, что будут изменения в природе, а другие говорят, что не будет. Это на самом деле те и другие правы. Как мы говорим, Элю Вэлю Девраэлу Кимхаимам. Всегда в спорах еврейских мудрецов всегда и те, и другие правы. Вопрос только это разное, о чем мы говорим, как в каждой ситуации. Когда приходит Рамбам, так и так, в случае, мой учитель объясняет, что то, что Рамбам имеет в виду, что не будет изменения природы, он имеет в виду, что не будет, они-то есть всегда. Имеет в виду, что та природа, которая будет, она-то настоящая природа, которая должна быть. И это не называется изменение природы. А те, которые говорят, что будет изменение природы, говорят, что то, что сегодня природа, она изменится и станет другой природой. То есть, говорят одно и то же. Только каждый называет настоящей природой что-то другое. Да? Поэтому есть спор. То на самом деле это, что мы должны сказать. То, я вижу, это в принципе один из принципов, то, что мы объяснили. Я надеялся объяснить намного больше, но... Да, но если вы хотите, можем потом уже продолжить дальше. Да. Но это какое...
Да. Можно задать вопрос?
Да, да.
Вы сказали, что если бы Давид построил храм при единстве всего еврейского народа, то это был бы конец приход Машиаха, он бы стал бы Машиахом, он был бы конец истории. Но поскольку не было единства, то он не построил храм, а построил его сын Шломо. Да. Но разве при Шломо было единство еврейского народа?
Не было. Не, было, но не полное. Это идея. То есть там не было целостного.
Да.
Там был уровень очень высокий, но не было, там было, он был праведник, было много праведных, но не было того, что как бы все сделали чуву, ту, которую надо было для того, чтобы пришел Машиах, так должно сказать.
Вы говорили, что если бы Давид все-таки построил храм, то это было бы хуже для еврейского народа.
Да, потому что тогда не было бы исправления.
Не было бы исправления.
Не было бы возможности для исправления.
А храм построил Шломо, это... Имелась возможность для исправления?
Да, потому что можно было разрушить храм. Разрушение храма само по себе это идея исправления.
Понятно. А что тогда мы можем сказать о строительстве второго храма? Какой тогда был уровень еврейского народа?
Это был. Ты мы сказали, что после разрушения первого храма мир пришел к уровню. Я просто прошу то, что в Зоре написано по этому поводу. Да, мир был на уровне. мир был на уровне выхода евреев из Египта. Да, это намного выше, чем то, что было до сих пор, но до выхода из Египта. Но это не самый высокий уровень. И это было. То есть, когда после разрушения первого храма, они оказались как бы в той ситуации, как евреи вышли из Египта. И тогда должны были построить второй храм и так далее. А потом, зачем они устали, тогда было разрушение тотальное. Тотальный спуск, которого не было никогда в истории. И тогда началась новая история. Вот эта новая история, она стала отчисляться в мире по-новому. Да? Первый год там где-то, да?
Первый. Еще скажите, пожалуйста, что является первичным? Единство еврейского народа и затем строительство храма?
Да, это... Как? Что означает единство еврейского народа?
Да, что первично? Строение храма. Сам постройка самого храма и затем рост и...
Корень, да, корень, основа основ всего это единство еврейского народа. Чува, по сути. Построение храма это результат этого, это проявление этого. В принципе, храм, в каждом еврее есть храм. Каждый, как это Небишахаем пишет, сердце человека это его храм. Когда там есть хорошие мысли, это значит, что он приносит хорошее, назовем это жертвоприношение, или хорошее это в храме. Когда у него появляются плохие мысли на сердце, это сравнивается в книгах, что он вводит блудницу в святую святой храма. Потому что каждое сердце, это просто это как бы более духовное, а это физическое проявление. Явно, что духовная сторона храма, она как бы важнее. Поэтому так и написано везде, что все, что мне нужно, это ваши сердца мне нужны. А храм это проявление картины, то, что на сердце у человека, только в смысле в общем, не у того частного человека, а у всего еврейского народа, как одного человека. Тогда проявляется храм вот в полной форме, ну, физически.
Можно вопрос?
Да, да.
Можно?
Да, да.
Вы говорили, что природа должна поменяться, меняется. Но природа же не меняется и не должна меняться. Меняться должны люди. Люди должны... В природе все гармонично и все сбалансировано. По-другому там не было, нет и не будет. И только единственная ее часть, люди, вышли из гармонии и баланса и не могут никак выйти из эгоизма. И только поэтому два храма эти разрушены. Так эти два храма разрушены именно из-за того, что не было единения людей.
Да.
Ведь на этих камнях должен построиться третий храм. И только тогда, когда люди выйдут из эгоизма и только выполнят первую заповедь, за главную возлюбить ближнего, как самого себя. Я права? Да.
Ну, в какой-то мере. Частично, конечно. А, во-первых, да... То, что человек... Это правильно, что человек, все состоит внутри сердца, как мы сказали, все состоит в сердце человека, его исправление. Но природа – это тот мир, в который человек помещен. И он зависит от внутреннего состояния человека. Это то, что мы хотим сказать.
Но мы же часть природы. Мы часть этой природы.
Почему мы не часть природы?
Мы не часть.
Часть дана, природа дана человеку для служения Всевышнему, как орудие. И когда человек заслуживает орудия более совершенно, то приходит более совершенно. Это правильно, что на каждом, в каждой картине мира, в каждой картине природы, в любом этом, она всегда гармонична. Потому что Творец ее создает. Вот люди на том уровне, на котором они есть, для них вот есть природа как орудие в соответствии с их уровню. И она в рамках этого уровня, она целостна, совершенно. Там все животные есть, которые нужны и так далее, комары и все прочее. И все они между собой органически это. Но когда человек поднимается по уровню, то и природа тоже изменяется. Почему? Не потому, что человек изменяется за природу. Природа изменяется за человека. Потому что природа, по сути, это его орудие для него. И оно, если ему нужны другие орудия, так они меняются. Так, по всей видимости, должны понимать эту вещь.
Но да. Мы же части природы, не живой мир, растительный мир, животный мир.
Мы не часть, не часть. Медабер. То есть вы хотите сказать, Думем,
творение природы, мы творение Творца.
Домем цуме хай мидабер. Это хотите сказать, да?
Мы все творение,
а его да, домем цуме хай мидабер.
А там все дорогое.
Но на самом деле мидабер, то есть человек, он не является частью природы. Я как-то о том, о чем мы говорим.
Природы.
Я
имею в виду частью природы с большой буквы Атева. Не Тева, а Атева.
Ну, в смысле Вселенной. Ну, мы, да, ну, мы когда говорим о природе, имеем в виду наш мир, это другой разговор.
Не, не Элоим, а Элоким я имею в виду.
Неважно, это не выходите речь. В принципе, мы говорим о природе в обычном понимании. Хотели сеять какой-то другой смысл. Сначала должны определить, а потом уже пользоваться этим термином, да? Но на самом деле мы человек, он, у него есть две стороны, есть духовная и телесная, да, две действительности. И человек, и мы, это у нас ряд лекций по нему. Что такое человек? Да, есть коза, есть с одной стороны коза, а есть с другой стороны ангел. А человек кто такой? В каком-то смысле посередине, или да, или нет? Как к этому относиться? Но человек не коза, и человек не ангел. А что это тогда? Это мы когда-то объясняли, что это... У человека есть душа, есть тело. На самом деле ни душа не есть человек, и ни тело не есть человек, а только душа вместе с телом она является. Внутри тела она человек, только когда она вместе. Оно несоединимо. Так что же есть человек? То, что между душой и телом, и соединяет ее. А что между душой и телом? Помните, да? Если у нас нефиш – это тело, нишама – это душа.
Душа.
Да, нишама – это душа, нефиш – это тело. А то, что посередине связывает их, называется рух. И вот это рух, он и есть человек, если посмотрите.
Средняя линия.
Ну, это, нет, здесь не про среднюю линию, мы здесь говорим про другое. Мы говорим, если вы хотите в этих понятиях, про 45. Имя Творца, Юткей Вавкей, с наполнением алифом, если вы хотите. Оно 45. И тогда это, и это, там мы не говорим про среднюю линию, она немножко в другом. И тогда это то, что связывает между этим и этим. И поэтому это человек. То есть человек, то, а что это по сути, когда в наших понятиях? Мы сказали, у человека есть три вещи. Есть телесные стремления, есть разум, осознание истины. И есть эмоциональная сторона. Вот эта эмоциональная сторона, она есть рух, та, которая посередине. И так далее, мы начнем сейчас сходить и объяснять, что такое суть человека. Но это не коза и не ангел.
Сахария, можно спросить?
Да.
Вот, а если бы на Синае вот, евреи все не испугались бы, если бы они остались на этом духовном уровне, они были едины, тогда уже могло произойти вот что... Значит, там был уже Машиах и...
Да, могло бы произойти еще, когда первый человек, не спускаясь в этот мир, тоже могло произойти.
Ну, это с Адамом вроде понятно, хотя нет. А вот там, на Синае, меня это всегда интересовало. Вот если бы они не испугались, если бы они до конца дослушали Творца, они передали это Моисею.
Да, они бы остались бы там в духовном мире, они бы не спустились бы в этот мир.
Уже произошло бы, значит...
Вот это уже как бы этап после оживления мертвых. Находясь в уровне пророчества, ну, я не знаю, насколько, ну, в каком-то смысле, да, это уже уровень как бы после оживления мертвых. Я предполагаю, что в некотором смысле это же было бы идея. Они пошли на уровень Ганедена, то есть на уровень Адама решен до греха. Адам решен до греха, первый человек до греха, он спустился в этот мир, это появилось рождение этого мира. Человек, когда он умирает, он как бы выходит из нашего мира и возвращается к уровню Адама решен до, ну, к уровню Ганедена, то, что мы говорим, либо Ганеден, либо Гейном. Но это уровень Ганедена, доходит до него. Это после оживления мертвых. Мы дойдем до этого уровня, по всей видимости.
Ну, но был ли там тогда среди них Машиах? И, собственно, что было бы с остальным миром, если бы только евреи?
Не-не-не, это не важно. Все остальным миром связан с ним. Мы еще посмотрим дальше, как отношения Машиах с другими народами. Какое имеет отношение Машиах ко всем остальным народам? Наоборот, нет. Народы, как мы сказали, обратно. Есть некоторые будут воевать с евреями, некоторые будут прилипнуть к еврейскому народу. Но точно так же, как среди евреев. Некоторые будут праведниками и присоединяться к Всевышнему, А некоторые будут злодеями и будут уничтожены Всевышним, да? И также будет относительно к народу мира. Только народы мира по отношению к еврейскому народу, как мы говорили, как вспомогательная сторона, как оболочка, которая это. Есть у оболочки внутренняя сторона, которая прилепляется к святости. Есть противоположная сторона, которая идет, как бы не хочет и так далее. Так и то же самое будет там и там. Но они тоже как бы присоединятся, либо к евреям, в смысле праведники, что они будут праведниками, как оболочка, либо будут уничтожены, как злодеи.
Это да. А вот такой вот...
Они тоже будут играть какую-то роль во всем этом, несомненно.
Понятно, да. Вопрос вопроса. Вот была одна возможность уже прихода Машиаха, и не было единства народа. Еще возможность. Что-то все время, значит, не дает, и что-то в природе заложено, получается. Не знаю уж...
Можно так сказать.
Откуда это, что вот потом вдруг вот все придут в единство? Что до сих пор мешает?
Вы сказали же когда-то в одной из лекций.
Значит, да. Мы не свободны все-таки в своем выборе, а получается да. Как...
Мы сказали в одной из лекций, есть два понятия Машиаха, Хишена, Байто и Хишена.
Да.
Байто – это значит вовремя, а Хишена – это преждевременно. То есть вы говорите, почему преждевременно не произошло. То есть могло бы произойти, но на самом деле зависит от свободы выбора. А есть конец, в конце обязательно произойдет, что если евреи не делают чуву до этого, только Всевышний нам идет на них разные беды, и тогда они сделают чувы из беды и так далее. Теперь скажите, может быть, вы то, что говорите, это одна из идей, которая высказывается многими людьми, что в конце концов, на самом деле, вопрос о том, свободы выбора, все это как бы искусственно, а на самом деле так и должно было быть, и люди не могли не согрешить, и не могли прийти в Машиах, он только может, если уж придет, только в конце, ну, как бы в каком-то смысле. Ну, понятна ваша точка зрения, то есть, как бы и первый человек, если бы он не согрешил, то не было бы всего мира, а что было бы совсем, то есть он не мог не согрешить, из которых хотят сказать так. Но мы понимаем, что по всей видимости у него была свобода выбора.
Я считаю, что можно было не согрешить, я просто прямо противоположной точки
зрения. И вот, но так не, если можно было согрешить, тогда вопрос, почему не произошло, значит не было свободы выбора. Значит, не было такого решения, то есть люди не сделали. Зависит от них, в конце концов, зависит от человека. Творец дал человеку в руки свободу выбора, именно для этого. Он, конечно, мог бы сделать все сам, но он дал человеку свободу выбора. И люди, то есть могла бы история пойти таким образом, могла бы пойти другим образом. Многие скажут, что нет, история, она всегда как она идет, и вот она пришла, не было других вариантов. Ну, есть такая точка зрения, но она не принимается в иудаизме. Мне кажется.
У меня еще есть вопрос.
Да.
Ой, подождите, а можно маленький вопросик?
Да.
Я ничего не спрашивала, и очень мне интересно.
Да.
Есть другая действительность, вы сказали, и другая реальность. Так в чем разница? Другая действительность, чем отличается от другой реальности?
Нет, действительность и реальность, я просто назвал разными словами, но имеется в виду вот реальность другая. То есть мы говорим о нескольких вещах. То ли мы говорим о природе, то природа, она, несмотря на то, что она природа, есть разные природы. Природа более духовная, менее духовная. Разные природы, разные процессы протекают, и это то, что мы здесь объяснили. А есть также, о другой реальности мы говорили, то, что было до сотворения мира, и то, что будет после прихода Машиаха. То есть духовная действительность, это другая реальность. То есть мы о двух вещах говорили, разные реальности, да? То есть...
Понятно.
Природа и вне природы, и в самой природе есть тоже разные уровни реальности.
Да, но действительность это что-то такое, что происходит сейчас. А реальность, она делится на две. То есть до прихода Машиаха и после прихода Машиаха, правильно?
Ну, это духовно, до прихода это мы находимся в реальности природы. После прихода Машиаха, после прихода Машиаха это... реальность духовная, вне природы, выйдем из природы.
Да.
Но это после прихода, это Олям Аба. А мы сейчас обсуждаем только про вопрос конца вот этой истории природы и говорим, что там тоже природа изменится, но это называется в рамках природы. Да? Так мы хотели объяснить.
Мне есть еще один
вопрос.
Да.
Женечка, ты закончила?
Да, пожалуйста.
Женя, я закончила? У меня есть интересный вопрос.
Да.
Тора вся, она, это духовный мир, это духовное понятие, это все, это ничего не происходило на физическом уровне, ничего не происходило в материальном мире. Это все символы, это все аллегории, это все закодирование, это все шифровка. Как там может быть история или этапы?
И почему вы решили, что там ничего не происходило? Мы читаем по-другому.
В духовном мире могли быть этапы и история.
Почему вы считаете, что там только аллегория? Это правильно, что все это аллегория? Но кроме этого, сказано, что есть... Что есть...
То это история или аллегория? Или это закодированное...
И то, и другое, и третье. Это что мы хотим сказать. Есть пшут, ну, есть пшат, драш, ремез и сот, правильно? Пардес, то, что нам сказано. И все это есть там. Пшат, простой смысл, он тоже смысл. Простой смысл.
Простой смысл, это что, исторический смысл?
Да, несомненно, что был Авраам, был Ицхак, были эти события и так далее. Наоборот, события, они были точно так, как там записаны. Просто как бы события были выбраны, записаны в Торе для того, чтобы рассказать о духовной действительности. И в рамках истинных событий, которые было, записание этих событий было таким образом, чтобы сообщить внутри этих рассказов, рассказать о духовности. Да? Ясно, что человеку это непросто. Вот человек захочет писать такую вещь. Он не может, он либо распишет рассказ, либо говорит о там о чем-то, а вот рассказывать рассказ реальный, который был, но внутри, не рассказать его таким образом, что внутри были записаны еще много разных намеков на различные понятия, это человеку очень сложно. Но Всевышний он как бы может это сделать. Поэтому в одном рассказе, во-первых, он рассказывает рассказ, а внутри него есть все эти смыслы, кроме этого. А вы спросите, а что если бы события были бы по-другому? То тогда бы он рассказал бы другой рассказ, а внутри него снова вел бы всю ту же информацию.
Так это что, исторический вид?
Без сомнения. Без сомнения, у нас просто нет таких сомнений на это дело.
Так это и духовный мир
есть. Кроме этого, есть там внутри и понятие о духовности также. В любом рассказе можно ввести внутрь идею духовности. Но Всевышний не хотел давать... терминологии какой-то там каббалистической Тору. А хотя бы, чтобы каждый человек мог понять. Правильно? И поэтому каждый понимает на каждом уровне. Ребенок получает, как понимает, как рассказ. Другой, кто учит больше, понимает из этого рассказа больше. Кто-то получает, понимает это больше. Но это как рассказ. А сам по себе рассказы можно было, они были, они есть. Надо было о них рассказывать. Об этом действительно есть спор где-то, что можно было бы просто рассказать устно. Не обязательно было записывать их, да? Но, по всей видимости, нужно было записать. Почему? Потому что наша вся традиция начинается с получения Торы. С получения Торы у нас есть традиция, миллионы свидетелей, как мы говорили, в каждом поколении. Теперь, а то, что было до получения Торы, нет миллионов свидетелей. Поэтому я понимаю, что Тора записала рассказы эти, все, что было до сих пор, и засвидетельствовала это в присутствии миллионов людей. Потому что иначе, если бы было бы как традиция, которая приходит, то мы сказали бы, ладно, то, что было на горе Синай дальше, мы принимаем, потому что есть много свидетелей. А то, что они рассказывают о том, что было раньше, это рассказы. Где там свидетели? Сколько там было? 1, 2, 70 человек? Сколько там было? Поэтому Всевышний дает это в пророчестве, что в пророчестве нет сомнения, и засвидетельствует это многочисленным количеством людей. Так что это понятно, что для нас эти истории, они истина. У нас есть пророчество на это, да? Пророчество и свидетельство миллионов людей во всех поколениях. Ни у кого, ни в какой истории, ни в каких этих мире нет такого, как у евреев. Поэтому никто никогда не мог с этим справиться, с еврейской традицией.
Так для нас истина вся Тора или заповеди Торы?
Вся Тора истина. Почему? В чем здесь это, да? Заповеди Торы – это корень Торы. Тора была... Тора на самом деле – это заповеди Торы. Так мы это учим. Заповедь, что 13 заповедей – это Тора. А рассказ – это форма, в которой представляются эти рассказы. Да, форма, в которой это рассказывается.
Самая главная заповедь – это Наасе ве-Нишма. Так это и есть Сатора.
Наасе ве-Нишма – это не заповедь.
Это суть Торы, суть Торы.
Ну, на Севенишма, это один из корней вещей, который, конечно, да, по сути он важен во всех мишлот.
Переведите, что это значит?
А, сделаем на Севенишма, будем делать, а потом слушать. То, что евреи сказали на горе Синай, будем делать это. Да, то есть во имя Творца. Я делаю во имя Творца, это основная идея.
Мы делаем,
веря
Творцу, не даже не понимая, что мы делаем.
Да, это во имя Творца, то есть выполняем заповеди во имя Творца. Да, суть этого.
И главная заповедь – возлюби ближнего, как самого себя.
Это тоже главное, тоже в каком смысле главное. На самом деле это не главное. Она просто, в каком смысле, где-то сказано, что это главное, это в смысле, что если ты начнешь с этой заповеди, то придешь ко всем остальным. Но на самом деле главное – это возлюби Всевышнего, наверное, мне кажется.
Ну это и есть.
Она приводит, это возлюби Всевышнего – это цель. А возлюби ближнего – это путь. Как прийти к цели – это путь. Тот, кто будет возлюбить ближнего своего, он через это придет также к другим вещам. Человек добрый, ведет себя добро и так далее, он придет к понятию, что есть Тора, что она истина, что она правильно делает, что надо следовать, что надо идти за Творцом. В конце концов он к этому придет. Человек злой и плохой внутри себя, он никогда не придет еще. Поэтому, наверное, первый путь – это что сказал Рабби Акива про это дело. Да, это первый путь. Это вот с чего должен человек начать, это мицвот между человеком и человеком, что это, да, это наиболее трудно сказать по правде. Ну,
да, так да. Мы должны пройти все круги ада, прийти на вершину горы Синай, чтобы Сина, ненависть, чтобы пройти вот Ецера и прийти к Ецерту, к добру, который называется Творец.
Ну да, то беседа, ну, понятно. Добро.
Вот вы напомнили сейчас, что это действительно и история, и образы. И вот мы говорили, спрашивала Роза, кстати, о вестнице Якова или Якова, да? Да. Но там есть эпизод, который совершенно непостижим для меня. Когда Яков шел некто ночью, он борется с ним, а потом он говорит, что я боролся с Богом, я одолел его. И именно тогда меняется его имя из Якова на Израиль. Да. Что это означает?
Ну, у меня лекция длинная про это дело тоже. Отдельно про это. Там это борьба с ангелом Исава.
Да.
Это была война с Богом, имеется в виду борьба с ангелом Исава. И после того, что он его победил, как бы в духовности, только после этого он пошел на встречу с Исавом и победил его
физически. Расскажите нам следующий раз про это.
Про что?
Если у вас он называется Богом все-таки.
Ну, духовность имеется в виду. Элоким не называется Ашем.
На иврите, да?
Да, насколько я помню.
Скажите нам про нее на следующем уроке.
Что?
Нет, ну мы продолжаем Машеха. Давайте мы все-таки следовать этому.
Да, давайте. Я закончу здесь запись.